о значении воинствующего материализма. Том 45. Страницы с 23 по 33. Статья о значении воинствующего материализма была написана для третьего номера журнала «Под знаменем марксизма», который должен был выйти к 11-му съезду партии. Обдумывалась статья Лениным, как вспоминала Крупская, во время отдыха в деревне Корзинкино. Ленин просмотрел в это время много книг и брошюр на антирелигиозные темы, прочитал книгу Дрефса «Ди Христум Мифе» — «Миф о Христе» и книгу Синклера «The Prophets of Religion». В переводе на русский язык книга вышла в 1925 году под названием «Религия и нажива». «На прогулках, — писала Крупская, — мы толковали о Дрефсе и Синклере, о том, как поверхностно ставится у нас антирелигиозная пропаганда, сколько в ней вульгаризации, как неглубоко она увязана с естествознанием, как мало вскрываются социальные корни религии, как мало удовлетворяет она запросам рабочих, так колоссально выросшим за годы революции». «Под знаменем марксизма», 1933 год, номер 1, страницы 148-149. 12 марта 1922 года статья была закончена, однако Ленин не прекратил работы над ней. В записке секретарю он писал: «Прошу потщательнее внести во второй экземпляр, номер 2, изменения и дополнения, сделанные мной в экземпляре номер 1, и экземпляр номер 1 отправить под расписку в журнал «Под знаменем марксизма». Ленинский сборник, 35-й. 1945 год, страница 340. Ленин сделал в статью вставку о современных представителях научной критики религии Дрефсе и Виппере. С этим, по-видимому, связана пометка Ленина «плюс Дрефс плюс Виппер» на заявлении от редакции в экземпляре журнала «Под знаменем марксизма» номер 1 и 2, хранящемся в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, вычеркнул упоминание книги Синклера «The Prophets of Religion», указав в общей форме на важность использования в антирелигиозной пропаганде подобного рода книг и брошюр и другое. «Под знаменем марксизма» философский общественно-экономический журнал был создан в целях пропаганды воинствующего материализма и атеизма и для борьбы против дипломированных лакеев поповщины. Журнал выходил в Москве с января 1922 года по июнь 1944 года ежемесячно, в 1933-1935 годах раз в два месяца. Об общих задачах журнала «Под знаменем марксизма» товарищ Троцкий в номере 1-2 сказал уже все существенное и сказал прекрасно. Мне хотелось бы остановиться на некоторых вопросах, ближе определяющих содержание и программу той работы, которая провозглашена редакцией журнала во вступительном заявлении к номеру 1-2. В этом заявлении говорится, что не все объединившиеся вокруг журнала «Под знаменем марксизма» коммунисты, но все последовательные материалисты. Я думаю, что этот союз коммунистов с некоммунистами является безусловно необходимым и правильно определяет задачи журнала. Одной из самых больших и опасных ошибок коммунистов, как и вообще революционеров, успешно проделавших начало Великой революции, является представление, будто бы революцию можно совершить руками одних революционеров. Напротив, для успеха всякой серьезной революционной работы необходимо понять и суметь претворить в жизнь, что революционеры способны сыграть роль лишь как авангард действительно жизнеспособного и передового класса. Авангард лишь тогда выполняет задачи авангарда, когда он умеет не отрываться от руководимой массы, а действительно вести вперед всю массу. Без союза с некоммунистами в самых различных областях деятельности ни о каком успешном коммунистическом строительстве не может быть и речи. Страница 24. Это относится и к той работе защиты материализма и марксизма, за которую взялся журнал «Под знаменем марксизма». У главных направлений передовой общественной мысли России имеется, к счастью, солидная материалистическая традиция. Не говоря уже о Плеханове, достаточно назвать Чернышевского, от которого современные народники, народные социалисты, эсеры и тому подобные, отступали назад нередко в погоне за модными реакционными философскими учениями, поддаваясь мишуре якобы последнего слова европейской науки и не умея разобрать под этой мишурой той или иной разновидности прислужничества буржуазии, ее предрассудкам и буржуазной реакционности. Во всяком случае, у нас в России есть еще и довольно долго, несомненно, будут материалисты из лагеря некоммунистов. И наш безусловный долг – привлекать к совместной работе всех сторонников последовательного и воинствующего материализма в борьбе с философской реакцией и с философскими предрассудками так называемого образованного общества. Дицгин отец, которого не надо смешивать с его столь же претенциозным, сколь неудачным литератором сынком, выразил правильно, метко и ясно основную точку зрения марксизма на господствующие в буржуазных странах и пользующиеся среди их ученых и публицистов вниманием философские направления, сказавшие, что профессора философии в современном обществе представляют из себя в большинстве случаев на деле не что иное, как дипломированных лакеев поповщины. Ленин имеет в виду следующие слова Дицгина. «Мы до глубины души презираем напыщенную фразу об образовании и науке, речи об идеальных благах в устах дипломированных лакеев, которые сегодня также дурачат народ поддельным идеализмом, как когда-то языческие попы морочили его первыми полученными тогда сведениями о природе». Дицгин. Избранные философские сочинения. 1941 год. Страница 261. Дицгин. Иосиф. 1828-1888 годы, немецкий рабочий, кожевник, самостоятельно пришедший к диалектическому материализму. Принимал участие в революции 1848-1849 годов, после ее поражения эмигрировал из Германии. В течение 20 лет скитался по Америке и Европе. Работал на различных предприятиях, в то же время занимался философскими исследованиями. С 1864 по 1868 год жил в России, работал на кожевенном заводе в Петербурге. Здесь Дицгин написал книгу «Сущность головной работы человека» и рецензию на первый том «Капитала» Маркса. В 1869 году вернулся в Германию, познакомился с Марксом, стал активно участвовать в работе Германской социал-демократической партии. В 1884 году Дицгин снова уехал в США, где редактировал газету «Der Socialist». «Социалист» — орган исполнительного комитета Американской социалистической рабочей партии. Дицгин Евгений. 1862-1930 годы. Сын Иосифа Дицгина и издатель его сочинений. Свою точку зрения философии называл натурмонизмом, в котором якобы примиряются материализм и идеализм. абсолютизируя слабые стороны философских взглядов Иосифа Дицкина, считал необходимым дополнить ими марксизм, пришел к отрицанию как материализма, так и диалектики, в последние годы жизни выступил как открытый противник коммунизма. Основные работы. Предисловие к различным изданиям произведений Иосифа Дицкина, а также «Материализмус oder Идеализмус» 1921 год. «Материализм или идеализм». «Эволюционерн материализмус und Марксизмус» «Эволюционный материализм и марксизм» 1929 год. «Форт mit dem Klassenkrieg» «Долой классовую войну» 1929 год. Наши российские интеллигенты, любящие считать себя передовыми, как, впрочем, и их собратья во всех остальных странах, очень не любят перенесение вопроса в плоскость той оценки, которая дана словами Дицкина. Но не любят они этого, потому что правда колет им глаза. Достаточно сколько-нибудь вдуматься в государственную, затем общеэкономическую, затем бытовую и всяческую иную зависимость современных образованных людей от господствующей буржуазии, чтобы понять абсолютную правильность резкой характеристики Дицкина. Страница 25. Достаточно вспомнить громадное большинство модных философских направлений, которые так часто возникают в европейских странах, начиная хотя бы с тех, которые были связаны с открытием радия, и кончая теми, которые теперь стремятся уцепиться за Эйнштейна, чтобы представить себе связь между классовыми интересами и классовой позицией буржуазии, поддержка ею всяческих форм религий, и идейным содержанием модных философских направлений. Эйнштейн, Альберт. 1879-1955 годы. Великий ученый, физик. Родился в Германии. С 14 лет жил в Швейцарии. По окончании Цюрихского политехникума в 1900 году был учителем в средней школе. С 1902 по 1909 год работал экспертом в Федеральном патентном бюро в Берне. С 1909 по 1911 год профессор Цюрихского университета, а затем 1911-1912 занимал кафедру теоретической физики немецкого университета в Праге. В 1912 году возвратился в Цюрих и работал в качестве профессора политехникума. В 1913 году избран членом Прусской академии наук. В 1914 году переехал в Берлин, где жил до 1933 года, был директором физического института и профессором Берлинского университета. В 1933 году вынужден был покинуть Германию вследствие нападок на него со стороны идеологов национал-социализма, как на ученого и общественного деятеля, борца против милитаризма и как на еврея. С 1933 года жил в Принстоне, США, где состоял профессором Института высших исследований. В знак протеста против гитлеровских гонений отказался от германского подданства и от звания члена Прусской академии наук. Главным делом жизни Эйнштейна как ученого было создание теории относительности и открытие в области квантовой теории света. Труды Эйнштейна получили мировое признание. Они составляют неотъемлемую часть современной физики и техники. Философские взгляды Эйнштейна не были четкими. Он часто высказывался в духе позитивизма, тем не менее в последние годы жизни выступал и против махизма. Ленин отнес Эйнштейна к числу великих преобразователей естествознания. Эйнштейн был избран членом многих академий, научных обществ и учреждений различных стран. В 1927 году он был избран почетным членом Академии наук СССР. В 1921 году ему была присуждена Нобелевская премия за работы по молекулярной физике и теории квантов. Эйнштейн был страстным противником войны и резко возражал против применения атомного оружия. Из указанного видно, что журнал, который хочет быть органом воинствующего материализма, должен быть боевым органом, во-первых, в смысле неуклонного разоблачения и преследования всех современных дипломированных лакеев поповщины, все равно выступают ли они в качестве представителей официальной науки или в качестве вольных стрелков, называющих себя демократическими левыми или идейно-социалистическими публицистами. Такой журнал должен быть, во-вторых, органом воинствующего атеизма. У нас есть ведомства, или, по крайней мере, государственные учреждения, которые этой работой ведают. Но ведется эта работа крайне вяло, крайне неудовлетворительно, испытывая, видимо, на себе гнет общих условий нашего истинно русского, хотя и советского, бюрократизма. Чрезвычайно существенно поэтому, чтобы в дополнение к работе соответствующих государственных учреждений, в исправление ее и в оживление ее, журнал, посвящающий себя задаче стать органом воинствующего материализма, вел неутомимую атеистическую пропаганду и борьбу. Надо внимательно следить за всей соответствующей литературой на всех языках, переводя или, по крайней мере, реферируя все сколько-нибудь ценное в этой области. Энгельс давно советовал руководителям современного пролетариата переводить для массового распространения в народе боевую атеистическую литературу конца XVIII века. Смотри, Энгельс, «Иммигрантская литература». Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 18, страница 514. Страница 26. К стыду нашему мы до сих пор этого не сделали. Одно из многочисленных доказательств того, что завоевать власть в революционную эпоху гораздо легче, чем суметь правильно этой властью пользоваться. Иногда оправдывают эту нашу вялость, бездеятельность и неумелость всяческими выспренними соображениями. Например, дескать, старая атеистическая литература XVIII века устарела, ненаучна, наивна и тому подобное. Нет ничего хуже подобных якобы ученых софизмов, прикрывающих либо педантство, либо полное непонимание марксизма. Конечно, и ненаучного, и наивного найдется немало в атеистических произведениях революционеров XVIII века. Но никто не мешает издателям этих сочинений сократить их и снабдить короткими послесловиями с указанием на прогресс научной критики религии, проделанный человечеством с конца XVIII века, с указанием на соответствующие новейшие сочинения и так далее. Было бы величайшей ошибкой и худшей ошибкой, которую может сделать марксист, думать, что многомиллионные народные, особенно крестьянские и ремесленные массы, осужденные всем современным обществом на темноту, невежество и предрассудки, могут выбраться из этой темноты только по прямой линии чисто марксистского просвещения. Этим массам необходимо дать самый разнообразный материал по атеистической пропаганде, знакомить их с фактами из самых различных областей жизни, подойти к ним и так, и эдак, для того, чтобы их заинтересовать, пробудить их от религиозного сна, встряхнуть их с самых различных сторон, самыми различными способами и тому подобное.